и возвратившись обратно вдоль западного побережья острова Корнуоллис. Экспедицией командует сэр Джон Франклин. Всё в порядке. Отряд, состоявший из двух офицеров и шести матросов, покинули корабли в понедельник 24 мая 1847 года. Лейтенант Гор, помощник капитана Чарльз Дево. Франклин наказал Гору и Дево обоим подписаться под посланием и проставить дату, прежде чем запечатать цилиндр и спрятать глубоко в каменной пирамиде Джеймса Росса. Чего Франклин, да и лейтенант Гор тоже, не заметил в ходе диктовки, так это того, что он назвал неверной датой зимовки острова Бичи. В замерзшей бухте у Бичи они провели первую зиму с 1845 по 46 год. Нынешняя уже ужасная зимовка в открытых паковых льдах происходила зимой 1846 по 47 год. Неважно. Сэр Джон был убежден, что в данном случае он оставляет совершенно несущественное послание потомству. Возможно, какому-нибудь историку военно-морского флота, желающему присовокупить сие письменное свидетельство к будущему отчету сэра Джона об экспедиции, в скобках.
Сэр Джон планировал написать книгу, за счет доходов, от которой его личное состояние вырастет почти до размеров капитала супруги.
А не диктует серьезный документ, который кто-нибудь прочитает в ближайшем будущем. Утром, когда отбывал санный отряд Гора, сэр Джон тепло оделся и спустился на лед, чтобы пожелать счастливого пути. «Вы взяли все необходимое, джентльмены?» — спросил сэр Джон. Первый лейтенант Гор, четвертый по старшинству положения после сэра Джона, капитана Кразье и командора Фит-Джеймса, кивнул, как и его подчиненный, помощник капитана Дево, мимолетно улыбнувшийся. Солнце светило ярко, и мужчины уже надели сетчатые очки, выданные мистером Осмером, старшим интендантом Эребуса, для защиты глаз от ослепительных солнечных лучей. «Да, сэр Джон, благодарю вас, сэр», — сказал Гор. «Небось, визанок немерено?» — шутливо спросил сэр Джон. — Так точно, сэр, — ответил Гор. — 8 поддевок из шерсти лучших нортумберландских овец, сэр Джон. 9, если считать подштанники. Пятеро матросов рассмеялись, позабавленной шутливой беседой своих офицеров. Люди, сэр Джон знал, любили его. — Ну как, готовы к ночевкам на льду? — спросил сэр Джон одного из матросов Чарльза Беста. — Так точно, сэр Джон, — живо откликнулся невысокий, но крепко сбитый молодой матрос. «У нас с собой голландская палатка, сэр, и 8 больших одеял из волчьих шкур, чтобы в них заворачиваться. И еще 24 спальных мешка, сэр Джон, который интендант пошил для нас из отличных шерстяных одеял. На льду нам будет теплее, чем на борту корабля, милорд». «Прекрасно, прекрасно», — рассеянно проговорил сэр Джон. Он смотрел на юго-восток, где полуостров Кинг-Уильям, или остров, если верить безумной гипотезе Фрэнсиса Кразье. Выдавал свое местонахождение лишь едва заметным потемнением неба над самым горизонтом. Сэр Джон молил Бога, в скобках.
Молил в буквальном смысле слова.
О том, чтобы Гор со своими людьми, либо до, либо после того, как оставят в пирамиде послание от экспедиции, нашел свободную для навигации воду близ побережья. Сэр Джон был исполнен решимости сделать все возможное и невозможное, чтобы провести два корабля, как бы сильно ни пострадал Эребус, через подтаявшие льды, если только они попадут в относительно безопасные прибрежные воды и к спасительной суше. Может статься, там они найдут тихую бухту или песчаную намывную косу, где плотники и инженеры сумеют произвести ремонт Эребуса, выпрямить ведущий вал, заменить гребной винт, укрепить погнутую железную арматуру внутри. И, возможно, восстановить утраченную жесть железной обшивки, которая позволит им продолжить путь. В противном же случае, думал сэр Джон, в скобках.
Хотя он еще не поделился своей мыслью ни с одним из своих офицеров.
Они осуществят удручающий план Кразье, предложенный в прошлом году. Поставят Эребус на якорь, перегрузят иссякающие запасы угля и команду на террор и пойдут с западным курсом вдоль побережья на переполненном, в скобках.
Но ликующем, не сомневался сэр Джон, ликующем.
Втором корабле. В последний момент фельдшер Эребуса Гудсер попросил у сэра Джона позволения присоединиться к отряду Гора. И хотя ни лейтенант Гор, ни помощник капитана Дево не пришли в восторг от этой идеи, в скобках.
Гудсер не пользовался популярностью ни у офицеров, ни у матросов.
Сэр Джон дал такое разрешение. В качестве своего мотива фельдшер указал на необходимость собрать больше информации о пригодных в пищу формах животной и растительной жизни, которые можно использовать в борьбе с цингой, главным бичом всех арктических экспедиций. «Его особо интересует, — сказал Гудсер, — поведение единственного животного, имеющегося в наличии этим странным арктическим летом, совсем не похожего на лето белого медведя. Сейчас, когда сэр Джон наблюдал за людьми, заканчивающими закреплять на тяжелых санях свое снаряжение, тщедушный фельдшер, маленький бледный человечек, хилый на вид, со скошенным подбородком, нелепыми бакенбардами и странно томным, не мигающим взглядом, который раздражал даже неизменно учтивого сэра Джона, бочком пробирался к нему, чтобы завести разговор. «Еще раз благодарю вас за разрешение присоединиться к отряду лейтенанта Гора, сэр Джон», — промолвил тщедушный медик. «Возможно, сей поход окажется чрезвычайно важным для медицинских исследований, противоцинготных свойств широкого разнообразия флоры и фауны, включая лишайники, постоянно произрастающие на камнях Кинг-Уильяма». Сэр Джон невольно поморщился. Однажды в молодости он несколько месяцев питался жидким супом из такого лишайника, чтобы не умереть с голоду. «Не стоит благодарности, мистер Гудсер», — сухо ответил он. Сэр Джон знал, что этот смуглый молодой хлыщ предпочитает слышать в свой адрес обращение доктор, а не мистер, хотя едва ли заслуживает такой чести, ибо Гудсер, несмотря на свое благородное происхождение, получил образование простого анатома. По мнению сэра Джона, которое одно имело значение в этой экспедиции, гражданский фельдшер, пусть и формально равный по положению с мичманом на борту обоих кораблей, достоин зваться лишь мистером Гудсером. Молодой врач залился краской, обескураженной сухостью своего начальника, только сейчас шутливо обеседовавшего с матросами, дернул за козырек своей фуражки и неловко отступил назад на 3 шага. «О, мистер Гудсер», — добавил Франклин.
«Да, сэр Джон». Молодой выскочка и впрямь густо покраснел и почти заикался от смущения.
«Примите мои извинения за то, что в нашем официальном сообщении, которое будет оставлено в пирамиде сэра Росса на Кинг-Уильяме, речь идет только о 2 офицерах и 6 матросах, входящих в отряд лейтенанта Гора», — сказал сэр Джон. «Я продиктовал послание до того, как вы обратились ко мне с просьбой присоединиться к отряду. Если бы я знал, что вы войдете в него, я написал офицер, мичман, фельдшер и 5 матросов».
Гудсер на мгновение смешался, не вполне понимая, что хочет сказать сэр Джон, но потом поклонился, вновь дернул за козырек фуражки, пробормотал. «Хорошо, ничего страшного, я все понимаю, благодарю вас, сэр Джон», и снова отступил назад. Через несколько минут, все с той же безмятежной улыбкой и по-прежнему невозмутимым видом, глядя вслед за 8 мужчинами, лейтенанту Гору, Дево, Гудсеру, Морфину, Терьеру, Весту, Хартнеллу и рядовому Пингтону, уходившим по льду все дальше на юго-восток, сэр Джон на самом деле размышлял о возможной неудаче. Еще одна зимовка и еще один полный год во льдах станут для них роковыми. В экспедиции кончаются запасы продовольствия, угля, осветительного масла и рома. Истощение запасов последнее вполне может означать мятеж. Более того, еще одна зимовка и еще один полный год во льдах, если лето 1848 года будет таким же холодным и неуступчивым, как обещает быть лето 1847, погубит один из кораблей или оба сразу, как в случае со многими предшествующими неудачами и экспедициями. Сэру Джону и его людям придется спасаться бегством, волоча по рыхлому льду шлюпки и наспех связанные вместе с сани, молясь о разводьях, а потом проклиная онные, когда сани начнут проваливаться под лед, и крепкие встречные ветра станут относить тяжелые лодки назад к паку, о разводьях, означающих круглосуточную греблю для измученных голодом людей. Затем, знал сэр Джон, предстоит сухопутный этап попытки спасения. 800 и более миль пути среди близких скал и льдов, по прожилистым рекам, усыпанным по дну валунами, каждый из которых способен разбить в щепы их небольшие лодки, в скобках.
На более крупных судах по рекам Северной Канады не пройти. Он знал по опыту.
Да и еще встречи с эскимосами, чаще всего враждебно настроенными, вороватыми и лживыми, несмотря на свое показное дружелюбие. Сэр Джон продолжает смотреть, пока Гор, Дево, Гудсер и 5 матросов с единственными санями не скрылись на юго-востоке в ослепительно сверкающих льдах, и задавался праздным вопросом, не следовало ли взять в плавание собак. Сэр Джон всегда выступал против собак в арктической экспедиции. Животные порой благотворно влияли на моральный дух людей, по крайней мере до момента, когда вставала необходимость пристрелить их и съесть, но в конечном счете они были грязными, шумными и агрессивными зверями. На палубе корабля, везущего достаточное количество собак, чтобы оказаться полезными, то есть тащить сани в упряжке, как принято у гренландских эскимосов, всегда стоял оглушительный лай, теснились конуры и постоянно воняло дерьмом. Он потряс головой и улыбнулся. Они взяли в экспедицию одного пса,
дворнягу по имени Нептун, не говоря уже о маленькой обезьянке по кличке Джоко. И такого бродячего зверинца, по твердому убеждению сэра Джона, было вполне достаточно для данного ковчега.